Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
С вами программа «Выход в город». Напомним, что этот выпуск подготовлен совместно с программой мэра Москвы «Мой район», программой, цель которой сделать комфортной и благоустроенной жизнь во всех районах нашего огромного города и для всех горожан. И пока за окном золотая осень, поговорим сегодня, на какие экскурсии по городу мы еще успеем сходить, что посмотреть, и почему программа «Мой район» делает эти прогулки такими комфортными. У нас сегодня в гостях Виталий Калашников, экскурсовод, историк и автор рубрики на телеканале «Москва-24», лауреат в номинации «Город» в конкурсе «Лучший гид России», автор книг «Тайны московских особняков» и «Артефакты Москвы». Виталий, здравствуйте.
Добрый день. Видите, сколько у вас регалий?
Добрый день.
Надеюсь, я всех перечислила.
Они все верные, во всяком случае.
Не ошиблись. Да.
Я напомню, наш координат, смс-портал +7 925 48 948, телеграм для сообщений «Говорит МСК». Бот, ну и наш телеграм-канал, где все последние новости, радио «Говорит МСК». Виталий, у нас осень. Ну, лето, да, еще
глядя
пока.
Глядя за окно, так и не
продолжается,
скажешь.
Да. Но как бы официально осень. Вот какие маршруты особенно хороши именно в это время года? Есть ли какая-то сезонность вообще на экскурсии в Москве? Какие экскурсии летние, осенние, зимние? Есть ли вообще такое деление?
Да, разумеется, сезонность в экскурсиях есть. Я бы не стал делить на вот прям 4 сезона: весеннее, осеннее, летнее, зимнее. А вот на 2 условных времени года, на теплое и на холодное, я бы разделил все-таки экскурсии. И да, вот это правда закономерность. Это все городские гиды чувствуют весной. Первые теплые, комфортные, солнечные дни, сразу какой-то шквал заявок на экскурсии. Mm-hmm. Гигантское количество
людей хотят гулять.
Записаться. Конечно. Да, ну и стосковались, у нас зима долгая, все-таки холодная. А вот как только начинаются первые заморозки, где-нибудь в ноябре условном, все. Вот заметный спад, заявок меньше. Их сейчас уже меньше.
Хотя погода-то прекрасная.
Погода прекрасная, а тут еще есть другие факторы. А люди летом отдыхают, у них отпуск, у детей каникулы, нужно чем-то себя занимать, изучают город. А вот сейчас все вышли на работу уже активно, и дети учебы в школе и в университете. Тут тоже влияет.
Ну и, наверное, еще влияет вот все-таки световой день, да? Летом он все-таки подлиннее. И...
С одной стороны, да, влияет. С другой стороны, во-первых, есть большое количество людей, которые предпочитают гулять вечером и смотреть на вечернюю Москву, которая у нас на самом деле прекрасна и по-другому вообще воспринимается, поскольку у нас мощная подсветка. Это не мое личное мнение, это, я думаю, подтвердит любой, кто вообще поездил по нашей стране или по миру и посмотрел, как вообще города подсвечиваются вечером. Москва тут в лидерах однозначно, в мировом масштабе. А во-вторых, есть те люди, которые кроме как вечером и не могут по разным причинам гулять. Тоже дети, работа, и вот они после работы могут потратить 1.5-2 часа вот перед тем, как зайти домой, прогуляться.
Ну и осенью, зимой, мне кажется, еще в закрытые помещения, да, экскурсии часто перемещаются, там особняки какие-нибудь, да?
Да, совершенно такое? Верно, совершенно верно. Гиды адаптируют свои экскурсии под холодное время года и стараются сделать так, чтобы на улице проводить не так много времени, как летом. Не всегда это получается, не на каждом маршруте можно адаптировать, однако же есть отдельные экскурсии прям вот полностью от начала до конца в помещениях. Есть экскурсии в формате иммерсивов. У меня, например, есть экскурсия спектакля «Иммерсив». Она полностью тоже от начала до конца.
А что это, вот, расскажи, интересно.
Это экскурсия-спектакль мы ее называем, потому что это делаю я совместно с Московским драматическим театром имени Есенина в особняке, который в середине 19 века принадлежал купцам Мамонтовым. Сегодня там Пушкинская библиотека-читальня, она на самом деле уже больше 100 лет там располагается. Но, тем не менее, здание историческое, здание с прекрасными интерьерами, здание, насыщенное огромным количеством разных историй в 19 и в 20 веке, потому что не десятилетие, то какой-то пласт невероятный. И все это мы в сценарном формате написали, отрежиссировали, свет, звук, профессиональные актеры. И я как центральный персонаж, проводник, который вводит наших участников, экскурсантов от пространство к пространству, от эпохи к эпохе, и они тоже принимают участие в каких-то моментах в действиях.
Виталий, вот когда приезжаешь в Рим, то экскурсоводы сразу говорят, что в Риме спрятано три города – античный, христианский и барокко. На ваш взгляд, сколько городов спрятано в Москве?
Вот те счастливчики, которые до сих пор могут приехать в Рим, они вот
это все. Я бы в Риме еще какой-нибудь четвертый пласт нашел, какого-нибудь Рима 20 века. Тоже мощная история в этом смысле. Если говорить про Москву, то вот вы про Рим, наверное, не случайно вспомнили, потому что Москва у нас третий Рим, преемственник во многом культуры, традиции некоторых. Но если пласты искать, то для меня Москва похожа на такой большой многослойный пирог. И правда, когда изучаешь город, ты понимаешь, что тут есть некоторые такие опорные точки в разных эпохах, которые очень сильно повлияли на город, на его настроение, на визуал. Это эпоха Дмитрия Донского, эпоха Ивана Третьего, эпоха Ивана Грозного, конец 17 века, первые Романовы, переход к Петру Первому, 18 век немножечко просаживается, потом 812-й, когда город сгорел очень сильно и заново выстраивался после этого, дальше промышленная революция рубежа 19-20 веков сильно изменила облик города, а потом середина 20 века, сталинские высотки и вот то, что мы называем сталинским ампиром, которого в таком количестве, пожалуй, больше нигде нет.
Виталий, большая часть ваших экскурсий по центру города, да, значит ли это, что ваши слушатели
в основном гости города,
это приезжие, да. Это не москвичи?
Нет, вот в моем случае.
То есть нет корреляции такой?
В моем случае нет. Я думаю, что у других моих коллег, может быть, это и наблюдается, но я могу только про себя говорить и основываться на своем опыте. Большая часть моих экскурсантов – это москвичи. Есть приезжие, но в основном москвичи. И это особенно радует, потому что, действительно, вы правильно заметили, большая часть и моих маршрутов, и маршрутов моих коллег, они проходят по центру Москвы. Центр Москвы в этом смысле хорош, потому что он гигантский, вот до третьего транспортного и даже немножко за трёшкой, это все центр Москвы, и тут гигантское количество маршрутов можно придумать. И то, что ходят сами москвичи, меня невероятно радует.
А что они, кстати, вот москвичи хотят чаще всего узнать о своем городе?
Да, на самом деле все практически. Встречаюсь и с такими людьми, которые довольно элементарных вещей, на мой взгляд, не знают. Это тоже нормально. Я вообще никого не осуждаю ни за что, и за это тем более. Я думаю, что вот на своем опыте вы тоже можете мне подтвердить это. Мы ведь живем вот в Москве, и большую часть времени мы работаем или занимаемся какими-то личными домашними семейными делами, с друзьями видимся, окей, в свободное время. А когда у нас есть отпуск, там, две недели или месяц, мы стараемся куда-то уехать, увидеть что-то новое, мир посмотреть, страну посмотреть. И вот там, обладая гигантским количеством свободного времени, мы ходим на экскурсии.
Что-то новое узнаем, да.
Да, и вот так случается, что другие города мы знаем лучше в этом смысле, чем то место, где живем. Это нормально, это закономерно, это вполне объяснимо. И вот поэтому ты радует, что москвичи сейчас, последние годы, чем дальше, тем больше начинают ходить на экскурсии в своем собственном городе, узнавать то место, в котором живут, и делают невероятные открытия.
Ну, это правда, кстати, потому что вот даже если взять вот за Москворечье, тут походить, я как-то ходила с экскурсии вот в конце апреля, столько нового узнала, вот реально. Просто мы тут ходим каждый день, и, ну, как слепые.
Не обращаем внимания, да.
Да. А были ли случаи, когда люди вам рассказывали какие-то неизвестные вам факты, история о Москве, вот, удивляли вас?
Наверное, нет, если мы говорим о каких-то академических фактах, о том, что в источниках открытых можно найти в книгах, почитать где-то. Наверное, нет, но вот в чем еще сложность, с одной стороны, а с другой стороны, прелесть работы с москвичами, вот в моем случае, в том, что ответственности больше, потому что приходят люди, которые в этом городе прожили всю жизнь, у которых тут бабушки и дедушки, может быть, и которые в каких-то моментах очень даже неплохо разбираются в прошлом города, и тут нужно максимально ответственно подходить к той информации, которую выдаешь этим людям, потому что тут вот каким-нибудь, ну, в начале 20 века, а в каком году, спросят себя, потому что для них это важно принципиально с точки зрения биографии их и их семьи. А с другой стороны, прелесть еще и в том, что они могут тебе что-то сказать. Еще раз повторяю, не какие-то факты невероятные, которые и так известны, а вот что-то личное, свое, семейное. Например, вот в этом вот доме у моего прадеда была лавка до революции. она не влияет на глобальную историю, на мое повествование, но она разукрашивает
факт.
Уже.
Да.
Или вот в этой церкви моя прабабушка венчалась. Опа.
А часто бывают вот такие вопросы. А в каком году? Ведь это довольно сложно все это запомнить.
Как это все
вот
держать в голове, да?
Да, вот когда учишь историю, вот хронология, на самом деле, это самое сложное, потому что просто надо зубрить.
Для кого как? А, все же зависит от того, в какой сфере ты работаешь. Для меня сложно, например, вот с точными науками. А тот, кто работает в сфере математики и физики, для него на раз-два все это. А, и наоборот, мне даты легко запомнить, но я стараюсь ими не загружать на экскурсиях. Я думаю, что многие мои коллеги делают так же, потому что утяжеляет текст, и восприятие сразу начинает теряться у слушателя. А если задают вопросы, тут я, конечно, отвечаю, потому что все даты нужно знать, это уже уровень твоего профессионализма.
А на какие детали, рассказывающие об истории города, на ваш взгляд, стоит обращать внимание? Например, какие-то таблички, вывески на домах, старые канализационные люки, кирпичные там всякие истории, исторические фонтаны, двери, ну, что-то еще.
Ой, все это обожаю, да? Что вы перечислили, да. Еще раз в пять больше вот этого всего. Люблю, я же книгу написал про городские артефакты.
Да,
как
да,
раз
да.
Вот там у меня каждая глава посвящена какому-то такому вот виду
деталям
артефактов.
Деталям каким-то,
обожаю
да.
Детали, они так раскрашивают повествование и вообще восприятие города. Знаете, у меня есть очень хорошее, любимое мною сравнение, когда вот есть мясной стейк, сам по себе вкусный кусок мяса, но если ты чуть-чуть его приправишь солью, вообще вкусы будут по-разному раскрываться. И вот так же город.
Розмаринчик можно еще.
Можно розмаринчик, да, какую-то травку бросить туда. Так вот Москва тоже сама по себе прекрасна зданиями, улицами, крупными историями, но вот эти артефакты, которые вы перечислили, крышка чугунная до революционного канализационного люка со штемпелем фирмы-производителя.
А у нас много таких, кстати, вот осталось?
Этого достаточно. Не сказать, что есть города, где этого больше. Петербург, например, но в силу понятных причин это была имперская столица, и туда все самое лучшее и богатое 200 лет практически отправлялось и в строительстве принимало участие у нас. Этого чуть меньше, но спектр тоже довольно любопытный. Вот тут за Москворечью тоже этого достаточно. И клеймёны, и кирпичики есть, и крышки канализационных люков, и флагодержатели, и вот прям совсем рядышком с тем зданием, где мы находимся, буквально на соседнем здесь по Новокузнецкой улице, находится эмблема Осавиахима 30-х годов общества такого советского. Немножко побитая, нужно реставрировать. А в этом просто беда артефактов, что они сами...
Ну, кстати, я вот тоже замечаю вот здесь, да, вот в этом районе много старых табличек осталось. Очень интересно.
Таблички, да, кстати, вывески какие-то раннесоветские или дореволюционные, тоже из формата вот тех городских артефактов. Это такая, знаете, московская айдентика, назовем это таким словом, которая вот очень хорошо показывает то, чем отличается этот город от другого города.
Виталий, а что для вас дух города? Вот какой дух Москвы? Что такое дух Москвы?
Дух Москвы, Москва очень энергичный город. Она, конечно, для каждого своя.
Но все-таки мегаполис сейчас. Москва мегаполис.
С одной стороны, да, если смотреть на него сверху, там, с высоты, не знаю, стратосферы, да, это правда большой мегаполис. Но когда ты гуляешь по городу, особенно вот в самом центре, а я уже сказал, что центр в Москве гигантский, меня ставит всегда тупик задача от экскурсантов, которые заказывают экскурсию, говорят, ну, где-нибудь по центру давайте погуляем.
Где-нибудь, да?
Он же невероятный. Надо бы у нас было две улицы в центре, и
ну
все.
Да.
Вот. И тут уже начинаешь детально уточнять, а что конкретно вы хотели бы посмотреть. Здесь абсолютно все можно увидеть, абсолютно все можно получить. Главное понять, что ты хочешь. В этом смысле Москва, она супер многогранна.
А вот есть, да. Вот в связи с этим, да, вот где погулять по центру, есть какие-то запросы, они отличаются от москвичей и от приезжих?
Да. Москвичи, в моем случае, опять же, я на своем опыте сейчас основываюсь, может, у кого-то он другой, москвичи более точечно делают запрос. Хотелось бы вот этот район изучить или подетальнее вот по этой улице походить. А приезжие, ну, тут тоже разные люди есть, реже. Подкованные, которые приезжают в город, которые не очень знают и точно понимают, что конкретно они хотят здесь увидеть. Заинтересованы какой-то историей или эпохой и задают конкретный запрос. А есть те, кто просто понимает, что тут много всего интересного. Покажите нам что-нибудь интересненькое в центре. Опа, ну тут уже на свой вкус. Есть некоторые места, локации, маршруты совершенно беспроигрышные, хитовые такие. И вот я чаще
всего туда отправляю.
Ивановская горка, например, да. любимый район у многих гидов. И для горожан, кстати, это тоже порой бывает открытием, что в самом центре, в 5 минутах ходьбы от Кремля, казалось бы, ну что-то максимально попсовые места, что-то можно увидеть. А можно, и там такие закоулочки, переулочки,
кусочек
и дворики.
Кусочек Питера некоторые его называют.
Кусочек Питера. Да. А смотришь в другую сторону, видишь кусочек какой-нибудь Скандинавии, Прибалтики, типа вот Рижской улочки с собором Петра и Павла Лютеранского. В другую сторону смотришь, видишь потрясающий в итальянском стиле Ивановский женский монастырь. В третью сторону смотришь, и ты в питерских двориках уже бегаешь.
С парадными. А есть ли вообще парадные в Москве, куда нам стоит наведаться? Топ-5 парадных, может быть?
Они-то, конечно, есть. И нам туда стоит наведаться.
Так.
Получится ли у нас это сделать? Вот в этом вопрос. Тут и в Петербурге примерно такая же история, да и везде, что уж говорить. Лакомые парадные, они, как правило, закрыты, недоступны, сложно попасть. Люди живут в этих домах, консьержи, приватность жизни своей территории, она вполне объяснима и понятна. Но не нужно ломиться в закрытые двери, я считаю. А нужно искать те двери, которые открыты. И вот в этом смысле Москва радует в последнее время. Больше и больше лакомых пространств начинают быть открытыми и каким-то образом пускать. Ну вот я, например, уже упомянул про библиотеку-читальню имени Пушкина. Пожалуйста, заходите и любуйтесь невероятной красоты чугунной лестницы, лепниной, колоннами, мраморными каминами. Особняк Лориса Меликова в Милютинском переулке. Там кофейня располагается, заходишь в кофейню, а там тоже невероятная лестница, и лепнина скульптора Рамазанова. Чайный магазин на Мясницкой. Кто-то знает, а для кого-то это тоже, кстати, открытие. А там интерьеры конца 19 века в каком-то экзотическом для Москвы китайском стиле, подлинные, хорошо отреставрированные. Ну и такого довольно много.
А после ковида вы начали проводить экскурсии по московским дворам. Почему именно дворы вас заинтересовали? Что вы там показываете?
Дворы сами по себе любопытны. Я знаю, что и у моих коллег в Москве, и у коллег в других городах есть вот целые экскурсии, там, самарские дворики, московские дворики, питерские дворики, потому что это вроде бы не фасадная история, к фасадам мы привыкли, они, как правило, помпезные, а вот что за ними, это же всегда любопытно, и правда, чаще всего за фасадами особенно интересные истории скрываются, там и артефакты, кстати, которые в силу разных исторических обстоятельств в разные эпохи были демонтированы или уничтожены на улицах, на центральных каких-то проспектах, а вот там за фасадами они сохранились, а там же можно рассказать о том, как складывался быт людей до революции, например, и на конкретных примерах, потому что вот ты это можешь увидеть во дворах за этими самыми фасадами, увидеть дворы-колодцы, которые, опа, в Москве, оказывается, есть дворы-колодцы, а мы думали только в Питере, а вот и нет, и в Москве тоже, и их довольно немало.
А что отличает наши дворы сегодня, вот помимо дворов-колодцев, про которые вы уже сказали, и удалось ли программе «Мой район» сохранить и исторический дух, и сделать их более комфортными?
Я считаю, да, потому что вот по тем наблюдениям, которые у меня есть, когда проводят капитальный ремонт, например, исторического дома, в котором живут люди, все-таки стараются по большей части с пиететом относиться к прошлому зданию, если есть вот какие-то такие детальки, о которых мы уже поговорили, их стараются сохранять и приводить в порядок. Не всегда, но по большей части, да, и вот в этом есть, наверное, такое мощное сохранение духа двора.
А как такие дворы можно найти?
Какие-нибудь... Ходите на экскурсии.
На экскурсии.
Ну, конечно. Это же такие бриллиантики у каждого городского исследователя. Какие-то общедоступные, о них знают, и они почти вот у каждого экскурсовода есть в портфеле своем, а какие-то вот локации очень лакомые, с которыми даже делиться не хочется, потому что это вот твоя какая-то находка, твое открытие, ты понимаешь, что этот дворик не захоженный, туда еще не протоптана тропа экскурсантов, и от того ты, ну, тебя это как-то вдохновляет еще.
А вот двор тут недалеко на Ордынке, где
Двор Ахматовой, еще называется.
Да.
Он, да, он был еще больше, там же строительство началось, и там же даже мурал такой был с портретом Анны Ахматовой, и цитаты из произведения Ахматовой были. Но даже без этого он тоже для многих является открытием. Когда подводишь к памятнику, который там стоит, а его даже и с улицы видно на самом деле, ну просто никто не обращает внимания, подводишь, спрашиваешь, а там же нет подписи. Кому памятник? Знаете, в 70% случаев люди теряются и в конечном итоге даже не отвечают на этот вопрос. Хотя по мне так это довольно известный силуэт, и кажется, в учебнике по литературе у меня вот именно такой силуэт Анны Андреевны.
То есть это люди, которые приходят к вам на экскурсии, не могут ответить, да?
Ну, это тоже нормально, я еще раз говорю, никого не осуждаю. Для этого и приходят, чтобы узнать. У всех же по-разному складывается жизненные обстоятельства, кто-то вот не касался этой темы ни разу, а тут, хоп, и теперь будет знать и друзьям показывать.
Виталий, а может ли сегодня двор в мегаполисе, да, сохранить свою интимную атмосферу, индивидуальность, дух, объединяющий жильцов именно близлежащих домов?
Да, такие примеры есть. И на той же Ивановской горке, о которой мы вспоминали, на дворик доходного дома, соляного двора, так называемый, вот такой питерский. И вот там очень такое хорошее комьюнити местных жителей, которые своими силами в том числе поддерживают какую-то вот собственную атмосферу дворика. Целый садик разбили, который сейчас на родине называется даже Машин садик, по имени женщины, жительницы этого дома, которая своими руками поддерживает его в приличном состоянии. Там он довольно экзотичный. Вот здесь, на Пятницкой улице, тут не совсем про двор, но про дом, в котором живут жители. Доходный дом начала 20 века, Пятницкая, 17, если я сейчас не ошибаюсь, в номере. Там некоторое время назад восстановили парадную дверь. В дверь с Пятницкой улицы, в главную парадную этого дома, потому что она когда-то была утрачена, была сделана из дерева, со стеклянными вставками, в стиле модерн. В общем, когда-то чуть ли не там не в 30-40-е годы еще была уничтожена, и много десятилетий стояла глухая такая кондовая дверь, выкрашенная то красной, то зеленой краской. И вот местные жители озадачились, фотографии, чертежей не нашли, вот той самой двери, каких-то внятных, но среди жителей нашелся художник, который, основываясь на рисунке дома, придумал дизайн этой самой двери, ее заказали, сами сложились, согласовав все документы, разумеется, у всех инстанций, где нужно. И вот таким образом появилась дверь. Мне кажется, роскошный пример того, что здорово, да. Жители конкретного дома могут повлиять на его судьбу, на судьбу места, в котором живут.
Кстати, насколько это частая история сейчас в Москве? Я вот тоже слышала, что жители каких-то домов, вот на бульварах даже в Москве, восстанавливают сами дворы, восстанавливают свои подъезды, двери и так далее, интерьеры.
Да, этого чем дальше, тем больше. Если раньше, знаете, вот раньше это когда каких-нибудь 70-х, 80-х возьмем, люди, жившие в исторических домах, не очень тепло к ним относились, потому что часто это были коммуналки, это была плохая сантехника, им хотелось уже съехать, они готовы были уехать в спальный район, но в нормальную современную квартиру. А то теперь квартиры в исторических домах покупают люди осознанно. Они понимают, что это стоит дороже, потому что это центр, потому что это историческое здание. Они понимают, что сколько нужно денег вложить в ремонт и часто даже в реставрацию. Они не заменяют деревянные окна на пластиковые. И они, конечно, думают и о парадных, если там что-то осталось, как привести ее в порядок.
Наши слушатели делятся любимыми своими дворами. Вот, например, Кривоколенный переулок, дом 14, подъезд 2 или 3.
Кривоколенный 14, да, я понимаю, как раз на изгибе Кривоколенного, там, и он открытый, этот дворик, он проходной, и я туда периодически на экскурсии завожу, потому что он как раз похож на двор колодец, он не совсем колодец, там есть небольшой проход, но с определенного ракурса можно сделать фото, как будто ты в колодце находишься.
Я еще добавлю, на Октябрьском поле около метро есть такой немецкий дворик, наверное, знаете, да?
Это целый квартал
целый
называется.
Квартал. И да, вот когда ты квартал. Заходишь в этот квартал, ты как будто переносишься в Советский Союз.
60... Приятный такой,
да, Советский там фонтаны
Союз.
Такие там старинные.
Там фонтаны,
да.
Есть там малоэтажные здания, да. Там лепнина. Такой экспериментальный. Было бы здорово, если бы их было больше, но так сложились.
Это правда. Друзья,
а вообще вот фонтаны часто делали, да? Вот в сталинское время, может быть.
Это делали и в дореволюционное время, когда строили доходные дома, особенно роскошные. Около некоторых ставили фонтаны в рамках Романовом переулке, например, сильно перестроенный остался. А вот как раз, да, в сталинское время, в такое золотое сталинское время в плане архитектуры, это послевоенное время, конец 40-х, начало 50-х, тогда их гораздо больше появляется, мало уцелело, оттого они и ценные.
Друзья, у нас в гостях экскурсовод и историк Виталий Калашников. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
13:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
С вами программа «Выход в город». Напомним, что выпуск подготовлен совместно с программой мэра Москвы «Мой район», программой, цель которой сделать комфортной и благоустроенной жизнь во всех районах нашего огромного города и для всех горожан. У нас в гостях Виталий Калашников, экскурсовод, историк и автор рубрики на телеканале «Москва-24», лауреат и во многих номинациях, в конкурсах, автор книг. Виталий, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Добрый день.
Гуляем сегодня по Москве.
Да, я напомню наши координаты. Да. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Наш телеграм-канал со всеми последними новостями «Радио Говорит МСК». Виталий, а есть ли чем нам гордиться и можно ли что-то рассказать о дворах новых жилых комплексов в столице? Тем более столица сейчас, она больше у нас стала за счет Новой Москвы.
Угу. Да, есть, на самом деле есть. Но не обо всех, потому что вы же понимаете, что новые жилые комплексы, они разных форматов. Есть эконом-сегмент, комфорт, премиум-уровень. И вот если уж мы ищем что-то интересненькое в новых жилых комплексах, то это чаще всего жилые комплексы такого премиум-класса, что ли. В зданиях, которые построил Роман Клейн для компании дореволюционной чаезаводчиков, чайпромышленников и Высоцких в районе станции метро Бауманская, там несколько лет назад сделали жилой комплекс.
Апартаменты, да, там.
Да, там апартаменты, и есть пространство для ресторанчиков, для каких-то там заведений. Туда, внутрь, не во все дворики можно свободно попасть. В один можно, и этого достаточно для того, чтобы понять, что вот как раз на этом примере мы видим, там стоят арт-объекты. Современные абсолютно, но любопытные, очень фотогеничные, и, конечно, которые делают индивидуальное лицо этого жилого комплекса, приводят туда экскурсантов, и фотосессии устраивают. А в закрытом дворе так вообще невероятная статуя, головы статуи свободы, которая закрывает лицо руками, там и плачет фантазия.
Вот еще в районе ЗИЛа, да, где ЗИЛ-арт, там же тоже очень много
всего. Там вообще сами здания, на мой взгляд, довольно отдельного рассмотрения, потому что они практически все разные, каждая своей архитектуры, с разными отделочными материалами, там играют архитекторы, и арка там какая-то
вот эта арка,
золотая,
да,
потрясающая,
знаменитая.
Угу, как раз на набережной, круто.
И парк классный.
Да, Тюфелева роща. Да. Опять это место ведь историческое, там же ЗИЛ-завод был. Там ведь создавались еще до революции, в 16-м году начали строить корпуса и планировали создать свои первые отечественные автомобили, купцы Рябушинские. И вот на основе вот этого дореволюционного производства базировалась советская.
Кстати, знаете, что я хотела еще заметить? Вот сейчас в районе электрозавода, метро электрозавод, знаменитый вот этот электрозавод, там тоже планируют делать комплексы. Я так понимаю, что вот...
С захватом электрозавода?
С захватом, видимо, что-то интересное, скорее всего, мы там тоже получим. Ну, мы надеемся.
Очень хотелось бы получить интересное, во-первых, а во-вторых, чтобы пространство, которое сегодня открыто и доступно, оставалось таким же и дальше. Бывает такое, что вот из-за новых жилых комплексов обычно открытые пространства, привычные для прогулки, становятся закрытыми. Этого не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы больше открывалось. Но на самом деле, правда, тенденция сейчас такая, что все-таки больше открывается, чем закрывается в Москве.
Вы автор книги «Тайны московских особняков». Какая из этих тайн во время работы над книгой волновала вас больше всего?
Вот как раз даже не тайна, а вот эта тенденция. У нас, видите, как сложилось исторически, что после 17-18 года, 1900, когда особняки частные национализировали, одни из самых лакомых особняков в плане интерьеров, они отошли Министерству иностранных дел, тогда в другом немножко ведомстве называлось, тем не менее.
Под посольство.
Под посольство. Уже тогда сразу же там появилось подразделение, которое как раз ведало бытом послов. И вот,
УПДК.
Да, глав УПДК сегодня называется, тогда там по-другому называлось, в 20-е годы, но сегодня глав УПДК, да. И вот с той поры так сложилось, что эти здания закрыты и пускают не везде, а куда пускают крайне редко, можно зайти только в дни культурного наследия и не везде прогуляться. И вот тут моя задача при написании книги была подобрать те особняки, я 35 в книгу включил, но их больше, и чем дальше, тем больше, в которые так или иначе попасть можно, чтобы разрушить этот шаблон и стереотип, что особняки — это, как правило, закрытые пространства, в которые никто не сможет зайти или полюбоваться интерьерами. Где-то да, но есть большое количество зданий, в которые зайти можно.
А вот приведите пример, в какие можно особняки такие интересные зайти?
Самые очевидные, и они просто на виду, на самом деле, просто мы не не задумываемся. В них музеи располагаются, например, музей Пушкина, музей Толстого, это же все особняки, музей Тургенева, это же все тоже частные особняки. Я уже говорил про особняк Мамонтовых, где Пушкинская библиотека, читальня. Я уже упомянул особняк Лориса Меликова, где кафе располагается. Где-то располагаются медицинские центры, где-то находятся управы районов, но туда тоже можно свободно зайти. Где-то располагаются детские учреждения, как, например, прекрасный, удивительный, я думаю, что многие мечтают туда попасть, особняк купцов Высоцких, о которых я тоже выше говорил, на Огородной Слободе стоит такой замок практически, как французское шато эпохи Людовика XIII. Там кружки детские располагаются уже давно с советского времени. И попасть туда можно... Опять же, не просто, но можно, если у тебя ребенок ходит в кружок, например. Там еще есть, кажется, секции московского долголетия. То есть люди старшего поколения тоже имеют возможность насладиться частично сохранившимися, но очень любопытными интерьерами.
Виталий, а какие тайны для вас хранит Москва? Вот понятно, какие тайны в Питере, да? Например, дворец Юсупова, там просто Распутина убивали долго и упорно. Ну, то есть все хотят туда попасть. Вот это тайна. А какие в Москве тайны?
В Москве их тоже много. И вот то, что я сейчас буду перечислять, я думаю, кто-то так или иначе слышал, а некоторые даже углублялись, чтобы понять вот эту историю получше. Но это сложно, поэтому и тайна. Ну, например, легендарное метро 2. Есть или нет? Библиотека Ивана Грозного. Если была, то где была спрятана? И спрятана ли она вообще куда-то была? Подземные ходы. Где располагался двор Малюты Скуратова? Очень много версий есть. Вот что такое... Есть же отдельная тема «Масонская Москва». У меня, скажу сразу, нет такой экскурсии, потому что мне просто...
Ну, их можно, да, найти.
Ну, там, находят эти масонские знаки и на зданиях, и в храмах. Даже вот здесь храм Климента Папы Римского рядышком находится. Я недавно со священником общался, с батюшкой, который там проводит службу. Так вот он мне рассказывал, что вот тут у нас масонский символ, и вот здесь масонский символ, так что...
Понятно. Обратим внимание. Сегодня многие исторические здания обретают новую жизнь. В столице идут масштабные реставрационные работы. Вот вас, как историка и экскурсовода, какие реставрации порадовали? И можете ли вы подсказать какие-то новые адреса для экскурсий?
Вот про реставрации.
Да.
Из свежего 6 июня, кажется, открылось после реставрации здание, где располагается музей Пушкина на улице Арбат. Наверняка почти все там были. До реставрации. А вот теперь сходите после реставрации, и у вас будет возможность сравнить, что было, что стало. Там еще больше пространств появилось, еще больше предметов. Если раньше дом был просто сам по себе как экспонат, то теперь это все насытили предметами, связанными с Пушкиным и с его эпохой. Открыли спальню, где Пушкина, Наталья Николаевна, проводили ночи.
Проживали, да.
Да, а до этого нельзя было просто это помещение увидеть. А представляете, ну, это же так невероятно, это одна из самых главных любовных историй Москвы, и вот ты видишь спальню этих двух людей. Серьги, которые принадлежали Наталье Николаевне, выставили из тех экспонатов, которых до того вообще не было. Еще, вот это самая свежая история. Этим летом активно реставрировалось здание Савинского подворья на Тверской. Теремок такой, начало 20 века. Здание, которое стоит за фасадом сталинского дома Тверской 6, напротив мэрии практически. Тот домик, который переехал, был передвинут. Это тоже такая московская история 30-х, 40-х и даже 50-х годов, когда дома двигали. Вот это самая громкая и яркая история как раз передвижки Савинского подворья. Он там стоит, его начали впервые реставрировать. Больше, чем за 100 лет его биографии. И в процессе реставрации сделали открытие, о котором не знали, потому что информации об этом не было, фотографий не осталось, и свидетелей живых тоже. А вот, оказывается, на фасаде дома сохранились под слоями краски, их раскрыли надписи рекламные тех компаний, которые арендовали там на первых этажах офисы. Если я не ошибаюсь, сейчас Ципа Моисеевна Молчатская, вот так у нее фамилия, она торговала там красками, и вот краской же по фасаду написала название своей фирмы. Это раскрыто было, это отреставрировано, и вот сейчас, уже несколько дней назад, после долгой реставрации, сняли леса, и здание можно увидеть и оценить саму реставрацию. И вот эту вот надпись, которой до этого не было. Вот одна новая точка притяжения. И еще можно добавить?
Конечно. Нужно.
Кривоколенный переулок, о нем мы говорили в первой части нашего разговора. Вот этот вот дом, во дворик которого можно зайти. Так вот, Несколько лет назад на фасаде этого дома отвалилась часть штукатурки, и под ней обнаружили тоже какие-то старые буковки. Раскопали, расчистили, и открылась вывеска заводско-техническая контора инженер Фалькевич, начало 20-х годов, НЭПовская вывеска. Круто ее отреставрировали, это прям достопримечательность места, все гиды про нее рассказывают. Этим летом рядышком, в нескольких метрах, на той же части здания, на том же уровне от земли, опять ковырнули штукатурку, а дом приводится в порядок сейчас тоже. И обнаружили еще одну вывеску. Сейчас, вот прям вот в эти дни, в этот момент, если будет возможность сходить в Кривоколенный, и вы своими глазами увидите процесс, происходит раскрытие этой вывески полностью, реставрация, сжатый газ, что-то еще. Кажется, что это тоже те же самые 20-е годы, может быть, вот самое-самое начало 30-х, потому что та контора, которая там обозначена, она до середины 30-х всего лишь существовала. Это уже выяснили. А еще выясняются детали. Это вот... У нас сейчас была пауза, новости были. Да. Я залез в телеграм-канал вот этой компании, ребят, которые расчищают. И они вот сейчас, буквально 5 минут назад, выложили информацию, что, оказывается, это не просто надпись, а сбоку мы дальше продолжаем расчищать. Там еще есть рамочка вообще не советского, а какого-то модернового стиля. И тут может история вывески быть глубже. То есть история творится прямо здесь, сейчас, в эти минуты, на наших глазах.
Так, мы все в Кривоколенный переулок срочно выезжаем.
Сходим, кстати. Да. Тут можно трамвай сесть, в принципе.
И доехать,
наверх,
да.
Виталий, в последнее время экскурсоводы предлагают больше неожиданных экскурсий, например, по маршрутам ЦК. А вот те изменения, которые происходят в городе, какие возможности вам, как профессионалу, открывают? Кстати, у вас есть такие экскурсии, чтобы вы...
По МЦК? По МЦК у меня нет экскурсий. Да. У меня есть экскурсии по московскому метро. Несколько маршрутов, которые я собрал, и... Это тоже для многих является открытием, когда ты предлагаешь экскурсантам...
А что, кстати, за маршруты по московскому метро?
Первый, он довольно стандартный, это кольцевая линия абсолютно, потому что там каждая станция достойна внимания, они все в высоком стиле сделаны, они все разные, и с историями невероятными. А второй я просто собрал самый интересный, на мой вкус, станции вот в центре города и как-то логистику между ними простроил. И для многих они являются открытием, вообще открытием метрополитен является, потому что, да, люди понимают в нашей стране, что у нас самое красивое метро в мире, но спускаются туда неохотно, потому что привыкли просто пользоваться метро как транспортом. А когда все-таки удастся уговорить их, или они сами приходят к мысли, что, может быть, что-то посмотреть интересное там еще можно, кроме того, чтобы прокатиться на поезде. Для них это, правда, новая планета. Метрополитен всем от души рекомендую. А вот вы вспомнили сейчас новые линии нашей МЦК.
Да.
Да, и Большое кольцо в метро, БКЛ, абсолютно современные станции.
Да.
Но вот знаете, какая интересная тенденция? Метро как строилось с 30-х годов, делая каждую станцию индивидуальной, со своим внешним обликом, так и сейчас эта тенденция продолжается. Разные периоды были в жизни московского метрополитена, экономия в строительстве, хрущевская эпоха.
60-е, 70-е годы.
Верно, да. Когда очень простые станции строились, сороконожки их еще называют. А теперь мы снова возвращаемся. Индивидуальность, разные материалы, те материалы, которые не использовались раньше, просто потому что их не было, и ими не пользовались так масштабно. А вот на Большом кольце почти каждая станция, это тоже шедевр.
Нагатинский затон, вспоминаю, например,
с рыбками.
С рыбками.
Очень стильная Терехова, вот из моих фаворитов. Прям такой металл, там так все лаконично, ну просто супер круто. И, насколько я знаю, пока по Большой кольцевой линии экскурсий особенно нет.
Ну, вам подкинули идею, да. Пожалуйста, занимайтесь, Виталий.
Да.
Виталий, а вот вы говорите по кольцевой линии, да, у вас есть экскурсия. А правда ли, вот эта легенда, она подтверждается, что как возникла кольцевая линия московского
чашкой
метро?
Кофе.
Чашка Сталина, да.
Ну-ка, расскажите.
Нет, она, подтверждения этому нет. Это просто красивая легенда и красивая история. Рассказываю в двух словах, что когда... прорабатывалась схема новой линии, каким образом вот эти вот станции и линия должна соединять уже радиально имеющиеся. Якобы вот этот листок со схемой метро лежал около Сталина на столе, а он пил кофе, поставил чашку кофе прямо на эту схему, и так казалось, что вот донышко, выкрашенное кофе, оно отпечаталось на... в схеме метро, вот ровно там примерно, где кольцевая линия. Он сказал, вот так и делается.
Ну, красивая история.
Красивая, но она, да, не подтверждается.
Но, увы, это не так.
Да. В последнее время много говорят о районной идентичности. Брендирование районов вышло на научный уровень. Этими вопросами занимается Высшая школа экономики. Есть даже термин «территориальный брендинг». Музей Москвы проводит проект о районах Москвы «Москва без окраин». У некоторых районов Москвы есть свои музеи. Например, в галерее Беляева, связанной с поэтом Дмитрием Приговым, открыли открыт центр идентичности Беляева. Как вы считаете, что стоит за этим процессом? Районы, которые еще недавно доказывали, что они не спальные, а самая настоящая Москва, вот они вдруг начали осознавать свою историю, культурные значения. Вот я еще добавлю Чертаново, например, да? Тоже там очень много экскурсий проводится.
Это здорово. Вот тоже тенденция в мире экскурсий в Москве, во всяком случае, точно. Потому что, да, вы верно заметили, какое-то время жители спальных районов пытались говорить, да, мы тоже Москва, Москва. А сейчас понимают, потому что все больше источников, все больше тех же самых экскурсий, музеев открывается. И в каждом районе есть чем заняться, не выезжая за его пределы. Какие-то культурные центры появляются, парки приводятся в порядок. Ну, правда, не хочется ехать в центр, когда у тебя все вот тут под носом в шаговой доступности есть. И хочется узнать побольше, а есть что узнать-то самое главное, потому что все эти спальные районы, это чаще какие-то деревни, села, принадлежавшие известным людям, бывает, что и с сохранившимися домами, загородными усадьбами, которые тоже реставрируются и сейчас становятся центрами притяжения. Знаете, некоторое время назад, когда вот появилась новая Москва в Москве, бытовало мнение, что там вообще смотреть, какой-то просто кусок земли непонятный присоединили, далеко, а там же сколько всего происходило, там же усадьба на усадьбе, одна усадьба Астафьева, которая в рамках Новой Москвы сейчас, одна она, чего стоит, это же, ну, невероятное здание с потрясающей историей, с интерьерами, с коллекцией, с прудом, где можно на лодочках покататься, там, что не человек, связанный с этой усадьбой, то громкое имя, известное на всю страну, и вот такого, поверьте, можно абсолютно в каждом районе найти.
А если брать вот не усадьбы, да, вот не так глубоко копать, то советская эпоха, она же тоже оставила большое наследие. Например, Северное Чертаново, это же был экспериментальный район.
Да, Северное Чертаново, это такой, назовем это ЖК Северное Чертаново.
Mm-hmm, ну, да.
Да, наверное, так, в современном понимании это ЖК. Это, правда, много корпусов, которые соединены друг с другом, и там нет практически повторяющихся квартир. Есть двухуровневые квартиры, есть квартиры с отдельным входом, есть квартиры с террасами, и внутренние дворы там любопытно сделаны. Там паркинг, что тоже почти не встречалось тогда, когда это здание строилось на Олимпиаде.
Подземный паркинг.
Да,
подземный
паркинг. Да. Там знаете еще что есть? Там есть система пневмоудаления мусора. Ты бросаешь мусоропровод мусор, а он как вот пневмопочта под давлением воздуха вылетает куда-то за пределы района. Угу. И эта штука до сих пор работает, но, правда, она у нас вот в Москве кажется в единственном экземпляре, и тоже в Северном
Хотели, да, почему он стал экспериментальным, потому что хотели это развить, ну, и все.
Ну, только
и
попробовали, вот, да. Вот,
попробовали, да, например, Олимпийская деревня тоже. Я знаю, что туда тоже, по-моему, есть. Ну, что далеко ходить? Вот здесь дом на набережной, благодаря Трифонову его стали называть, дом министров. Это же вообще первое ЖК в Советском Союзе. Первая большая ЖК, и самая на тот момент, крупная на момент постройки, самая крупная в Европе.
Мы про дворики говорили, вот там некоторые дворы открыты, зайдите, и вы увидите там артефакты, о которых мы тоже говорили, фонарные столбы 30-х годов, времени постройки этого дома, с клеймами, штемпелями и датами внизу на цоколе.
Вот если возвращаясь все-таки из центра, с дома на набережной, вот куда-нибудь Чертаново, вот еще Новые Черемушки, например, да, очень популярны для экскурсий, тоже экспериментальный район, вот эти вот пятиэтажные дома совсем-совсем там старые были.
Курьяново,
например, да.
И, кстати, вот если по профсоюзке, да, двигаться, да. Метро Академическое, там же есть какие-то очень интересные дома малоэтажные, вот такие академические дома. Ну, они похожи чем-то на вот Октябрьское поле, вот что-то такое, Щукино.
Ну да, вот эти вот немецкие дома.
Да,
называют.
Вот такие.
С такой желтой штукатуркой.
А много такие, таких, да? Вообще вот немецких?
На Беговой есть очень похожие, они не называются немецкими, но они тоже интересные. Там во дворе можно увидеть на Беговой тоже. Идешь, а бах, перед тобой вырастает не фонтан, но скульптура лося. Знаете, лоси, олени, тоже довольно популярная история была такая, малые архитектурные формы в одно время, 50-е годы, их много где ставили, но материал был часто не самый качественный, и они долго не стояли. Но там вот на Беговой, например, уцелели. И в Тушино дом 30-х годов тоже для военачальников строился, такой длинный, тянется от метро, а во двор заходишь, там скульптура легкоатлета 30-х годов стоящая. Это было несколько скульптур разных спортсменов. Вот одна уцелела, тоже артефакт 30-е годы. Это же было достаточно давно. сегодня у нас 24-й год, 30-го года 6 лет, почти 100 лет уже получается вот этим зданием. Видите, тоже это в наше время только меняется осознание, ощущение вот этого всего. Еще условно 10 лет назад, когда мы говорили, а, это было 100 лет назад, имели в виду дореволюции период. Угу. А сейчас, когда говорим 100 лет назад, это уже даже не ленинская история, да. Это уже ранне-сталинская история.
Это правда, да, время-то летит, как скоро опять Новый год. А, Виталий, если немножко передвигаться, да, по карте, ну, поселка художников мы же не можем...
Не можем, не поселок художников тоже эксперимент был. И какой эксперимент? Там целый ряд зданий, это все именитые архитекторы. А особенно приятно, что часть жильцов — это потомки тех, кто жил там изначально, а часть — это те люди, вот, опять тенденция, о которой я повторюсь, которые сознательно покупают там дом не для того, чтобы его снести или там обшить сайдингом условно или чем-то еще, а чтобы жить в том месте, которое сохранилось. И сохранить то, что
поддержать,
уцелело.
Поддержать. Да. Вообще-то уникальная история, да, для Москвы. Вот сохранились вот эти вот частные дома.
Да, но надо понимать, что они строились в 20-е, 30-е, когда там Москвы толком не было. Когда и зданий высоких
это
не было.
Это была окраина, да.
Да, там аэродромы рядом, в сторону Тушинского. И до этого там еще был аэродром чуть поближе. Поэтому, а ведь если проследить вообще разные пути развития Москвы, как предполагали, что город может развиваться в 30-е, в 40-е, 50-е были разные планы у разных архитекторов. Предполагалось, например, что как раз вот этот довоенный план, накануне 40-х годов он появился, что Москва будет от центра, от высоких домов в центре города идти все ниже, ниже, ниже на понижение этажности и переходить как раз вот в такие поселки, получается, коттеджные, с частными приусадебными участками, одноэтажные домики.
Какой был прекрасный план! Ну, правда! А ведь его даже частично начали реализовывать. Вот я, насколько знаю, в районе метро Измайловская нынешней. Вот что-то там такое было, какой-то малоэтажный квартал, от которого, я так понимаю, мало чего осталось сейчас.
Да,
на востоке.
Да, есть такая история. Измайлова вообще очень любопытный. Там и там, вот, слой за слоем опять снимаю. 17-й немецкая слобода, 18-й дворцы, 19-й промышленность, начало 20-го вот такие истории. А мы же еще совсем с вами не говорили о том, что в начале 20 века появляются рабочие кварталы на Шабловке, Усачевка. Это тоже отдельный пласт и тоже достойно внимания, как жили люди 100 лет назад.
Угу. Какие у вас любимые маршруты по Москве? Вот если вы пойдете гулять, куда вы, скорее всего, отправитесь?
Я сам для себя?
Да.
Я пойду гулять в какие-то не сильно известные мне пространства. Я центр очень люблю, искренне. Я готов на Красной площади стоять постоянно, ежедневно и рассматривать. Это такое место силы, там такая концентрация, там столько всего происходило, если только задуматься, просто крышу может снести. Но вообще я бы пошел гулять те места, которые еще мне не очень знакомы.
А что это за места?
Может быть, вот, да, я сразу начинаю думать, а что
где
это
вы еще?
Где я еще не
так
был?
Много это гуляли,
это
да?
Все надо уже удаляться от центра, конечно же. Вот Измайлова вы вспомнили, я бы там хорошенько погулял. Измайловский Кремль бы я изучил, про него тоже многие не догадываются даже, потому что на себя одеяло перетягивает вот этот вот Лубочный Кремль, да. Со всякими музейчиками, такими небольшими выставками. А исторический Кремль, где была резиденция Алексея Михайловича, его потом первых Романовых. Вот до него надо еще дойти на острове.
Друзья, время нашего эфира подошло к концу. У нас в гостях был экскурсовод и историк Виталий Калашников. Виталий, большое спасибо. Очень
спасибо.
Интересно.
Спасибо.
В студии была Анна Соловьева.
Марина Александровна.
Далее новости на «Говорит Москва».